Глава 5. Жилищные и коммунальные услуги. Помещения в многоквартирном доме могут быть жилыми, нежилыми и входящими в состав общего имущества. Собственники жилых и нежилых помещений должны управлять своим имуществом самостоятельно или привлекая профессионалов, заключив договор управления с управляющей организацией, либо создав товарищество собственников жилья. Управление домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества, решение вопросов пользования указанным имуществом, предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в доме, при отсутствии прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, увеличение капитализации дома и помещений в нем. Управление осуществляется в отношении каждого многоквартирного дома, исходя из минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества с учетом его состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества. Управление домом предполагает выполнение следующих основных работ: проведение ежегодной оценки состояния общедомового имущества и составление сметы доходов и расходов, в том числе определение финансовых источников на его содержание и ремонт, текущий и капитальный, заключение договоров с подрядными организациями на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту в соответствии с утвержденным перечнем, заключение договоров с ресурсоснабжающей организацией на подачу коммунальных ресурсов, с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, контроль выполнения договоров со сторонними организациями и принятие мер по их безусловному выполнению и внесению соответствующих изменений, контроль соблюдения собственниками правил пользования жилыми помещениями и общим имуществом, контроль установленного порядка оплаты собственниками жилищных и коммунальных услуг, сбор средств собственников на оплату дополнительных услуг, содержание консьержей, систем видеонаблюдения, охраны территории дома и так далее. В процессе управления домом собственником пользователям помещений предоставляются жилищные и коммунальные услуги. Обратите внимание, предоставление этих услуг попадает под действие закона о защите прав потребителей. Давайте подробнее разберем, что из себя представляют жилищные и коммунальные услуги и в чем их отличие. Жилищно-коммунальные услуги, ЖКУ. Услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения. В жилищно-коммунальные услуги входят надежное и устойчивое обеспечение холодной и горячей водой, электрической энергией, газом, отоплением, а также предоставление услуги водоотведения, канализации, вывоз твердых коммунальных отходов, содержание и ремонт общего имущества, текущий и капитальный. Уборка и благоустройство придомовой территории в соответствии с установленными стандартами, нормами и требованиями. Поскольку оказание любых услуг подразумевает наличие двух сторон, заказчика, в нашем случае это собственники помещений в многоквартирном доме, и исполнителя, управляющая компания или ТСЖ, ЖСК, то надо знать как их права, так и обязанности. Хотя часто о своих обязанностях забывают не только управляющие компании, но и собственники. Отсюда возникает недопонимание и недовольство друг другом. Поговорим в первую очередь об обязанностях собственников. Обязанности собственника. Во-первых, обязанность соблюдать правила проживания в доме. Поддерживать свое помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним. Соблюдать права и законные интересы соседей, в том числе тишину и покой проживающих в доме, правила о запрете курения в местах общего пользования многоквартирного дома. Соблюдать правила содержания общего имущества собственников в доме. Есть обязанности, за неисполнение которых для собственников не установлена ответственность. Например, несоблюдение тишины доказать бывает очень сложно. Также практически невозможно наказать за курение в неположенном месте, хотя соседи очень часто страдают от этого. Однако за порчу помещения, находящегося в собственности граждан или юрлиц, а также порчу внутриквартирного оборудования, относящегося к общему имуществу, грозит предупреждение или штраф. Для граждан – от 1000 до 1500 рублей. Для должностных лиц – от 2000 до 3000 рублей. Для юридических лиц и ИП от 20 тысяч до 30 тысяч рублей. Во-вторых, обязанность использовать собственное помещение по назначению. Собственники должны использовать жилое помещение только для проживания. Не допускается размещение в квартире промышленных производств, а также гостиниц. А вот собственник нежилого помещения не может использовать его именно для проживания. Перепланировку и переустройство любого помещения собственник вправе осуществлять только с соблюдением требований Жилищного кодекса РФ. Ранее эти требования относились только к жилым помещениям. В результате собственники нежилых помещений ломали несущие стены и перегородки для увеличения своей площади, например, торговой. Необоснованно увеличивали оконные проемы, прорубали двери и так далее. Такие действия нередко приводили к обрушению целых подъездов. Помните, что для реконструкции, которая фактически влечет уменьшение размера общего имущества дома, например, присоединение части чердака к помещению собственника, в том числе и земельного участка под домом, например, устройство платной стоянки, требуется согласие всех собственников в доме. Последствия за неисполнение озвученных обязанностей. За использование помещения не по назначению грозит предупреждение или штраф. Для граждан – от 1 тысячи до 1 500 рублей. Для должностных лиц – от 2 тысяч до 3 тысяч рублей. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – от 20 тысяч до 30 тысяч рублей. Самовольное переустройство и перепланировка помещения в доме влекут за собой штраф. Для граждан – от 2 тысяч до 2 500 рублей. Для должностных лиц – от 4 тысяч до 5 тысяч рублей. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – от 40 тысяч до 50 тысяч рублей. В-третьих, обязанность управлять домом и содержать общее имущество. Это значит выбрать способ управления домом, участвовать в общих собраниях, принимать решения по вопросам о порядке владения, пользования и распоряжения объектами общего имущества. Поддерживать общее имущество в надлежащем состоянии, не допускать бесхозяйственного обращения с ним. К сожалению, ответственность собственников за пассивное участие в управлении общим имуществом не установлена. Поэтому, если вы не принимаете участие в общих собраниях, подписываете все, что вам предлагают недобросовестные управляющие компании, то в плохой работе управляющей организации надо винить прежде всего себя. Организованные дома, где выбран совет дома, живут совсем по-другому. Вовремя убираются подъезды, проводятся необходимые ремонты, благоустраивается территория. Такие дома имеют ухоженный вид, в них хочется жить. Последствия за неисполнение. Вред, который причинен имуществу, должен в полном объеме возместить тот, кто его причинил. Если повреждение имущества, в том числе общего, не причинило значительного ущерба, за такие действия предусмотрен штраф от 300 до 500 рублей. За мелкое хулиганство с повреждением общего имущества предусмотрена административная ответственность – штраф от 500 до 1000 рублей. За вандализм и умышленное уничтожение имущества может наступить уголовная ответственность. В-четвертых, у собственников есть обязанность вовремя вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Содержать общее имущество на собственные средства обязаны собственники всех помещений в многоквартирном доме – и жилых, и нежилых. Обязанность собственников тратиться на содержание общего имущества дает им право утверждать размер платы за жилое помещение. Необходимо понимать, что плата за жилое помещение в платежных документах фактически означает плату за общее имущество. Некорректное название осталось со времен принятия Жилищного кодекса. Надеемся, что досадная оплошность будет когда-нибудь исправлена. Размер платы за жилое помещение должен быть экономически обоснованным. Эта обязанность лежит на управляющей организации или ТСЖ и обеспечивать выполнение всех необходимых работ и услуг в соответствии с минимальным перечнем, утвержденным правительством РФ. Последствия за неисполнение. За неоплату или несвоевременную оплату жилищных и коммунальных услуг предусмотрено начисление пеней, судебное взыскание задолженности. Обязанность оплаты потребленных жилищных и коммунальных услуг граждан, проживающих собственником, является солидарной. Таким образом, управляющая компания и ТСЖ имеют право предъявлять задолженность как всем должникам совместно, так и любому из них в полной сумме задолженности по квартире суммарно или в части долга. Дополнительная мера воздействия при неоплате коммунальных услуг – их ограничение или приостановление. Пятая обязанность. Обязанность допускать уполномоченных лиц исполнителя в помещении собственника. Собственники в многоквартирном доме обязаны допускать представителей управляющих и ресурсоснабжающих организаций, ТСЖ, аварийных служб и уполномоченные органы в помещении для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования не чаще одного раза в 3 месяца. Проверки состояния индивидуальных приборов учета и достоверности передаваемых собственникам показаний, но не чаще одного раза в 3 месяца. Локализации аварий и выполнение аварийных работ в любое время, когда это требуется. Для проверки устранения причин предоставления некачественных коммунальных услуг по мере необходимости. И для выполнения необходимых ремонтных работ, в том числе по капитальному ремонту, также по мере необходимости. Последствия за неисполнение. При отказе в допуске в жилое помещение в вышеперечисленных случаях представителями управляющей организации составляется соответствующий акт в соответствии с правилами номер 354. После оформления акта об отказе в допуске вся ответственность за последствия будет лежать на собственнике помещения. В этом случае организация, управляющая домом, вправе потребовать от потребителя полного возмещения убытков, возникших по его вине. Рассмотрим отдельно, что входит в жилищные услуги, а что в коммунальные. Жилищные услуги в многоквартирном доме. К жилищным услугам относятся работы и услуги по управлению многоквартирным домом, в том числе по содержанию общего имущества, его текущему и капитальному ремонту, коммунальные ресурсы, холодная и горячая вода, электрическая энергия, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. Ранее такая услуга называлась «общедомовые нужды». В платежке эта строчка сокращается как ОДН и относилась к разряду коммунальных услуг. Плата за жилое помещение, так называемая плата по первой строчке, включает в том числе расходы на содержание внутридомовых инженерных систем, электро-, тепло-, газа и водоснабжения и водоотведения, на истребование задолженности за ЖКУ, на снятие показаний приборов учета, содержание информационных систем, сбор-обработку и хранение данных о платежах за ЖКУ, на выставление платежных документов на оплату ЖКУ. Жилищные услуги оказываются управляющей компанией или ТСЖ возмездно. Это и есть плата за жилое помещение. Она различна для собственников и нанимателей жилых помещений, занимаемого по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда. Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны платить за капитальный ремонт общего имущества. У нанимателей такой взнос отсутствует в платежном документе. Капитальный ремонт оплачивает соответствующий собственник помещений. Зато наниматели оплачивают наем жилого помещения. Размер платы устанавливает собственник помещений, и эти деньги идут в соответствующий бюджет. Если заключен договор коммерческого найма, сдача помещения в аренду, то, как правило, по такому договору обязанность оплачивать ЖКУ переходит от собственника к арендатору. Часто на арендаторы перекладывают только оплату потребленных по приборам учета коммунальных услуг. Оплату по первой строке и за капитальный ремонт производит арендодатель. Что нужно знать о плате за жилое помещение? Размер платы устанавливается из расчета на 1 квадратный метр общей площади жилого и нежилого помещения в многоквартирном доме. Он должен быть соразмерен утвержденному собственниками перечню, объемом и качеству услуг и работ по содержанию общего имущества конкретного дома. Размер платы должен определяться индивидуально для каждого дома. Разберемся, кто устанавливает размер этой платы. Если собственники выбрали способ управления домом, то размер платы за содержание жилого помещения в нем устанавливается на срок не менее чем 1 год, с учетом предложений управляющей компании или правления ТСЖ в соответствии с уставом. Это закреплено в договоре управления многоквартирным домом и утверждается в ходе проведения общего собрания собственников. Если собственники не выбрали способ управления, то размер платы за содержание жилого помещения устанавливается органом местного самоуправления в субъектах Российской Федерации, городах федерального значения, Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, органом государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации. Также устанавливается размер платы для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма или договору найма жилого помещения, государственного или муниципального жилищного фонда. Разберем некоторые важные моменты, касающиеся данного вопроса. В плату за жилое помещение входят работы и услуги только по содержанию общего имущества. Собственники также оплачивают не только коммунальные ресурсы, которые идут на нужды собственника жилого помещения, но и на содержание общего имущества дома и потребляются при выполнении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества. Плата за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества не может превышать размер оплаты, рассчитанного исходя из установленного в регионе норматива. Размер платы за содержание одинаков для собственников жилых и нежилых помещений в доме и взимается в размере, пропорциональном их доле в общем имуществе. При этом встроено-пристроенное помещение, входящее в состав дома, не может рассматриваться как отдельный объект недвижимости – здание. Ежегодная индексация платы за содержание помещения без проведения общего собрания собственников законна только в случае указания такой возможности в договоре управления. Право общедолевой собственности на общее имущество принадлежит собственникам помещений в здании в силу закона, вне зависимости от его регистрации в ЕРГП на недвижимое имущество и сделок с ним. Соответственно, такие собственники обязаны платить за ЖКУ. До заселения жилых помещений государственного и муниципального жилфондов расходы на содержание жилых помещений несут, соответственно, органы государственной власти и органы местного самоуправления. У нанимателя жилого помещения по договору соцнайма обязанность вносить плату за жилое помещение возникает с момента заключения соответствующего договора. Переменная этажность дома отражается в составе общего имущества и при расчете размера платы для собственников помещений не учитывается. Неиспользованные собственником, нанимателем либо иными лицами помещения не являются основанием невнесения платы за жилое помещение. Эта норма содержится в Жилищном кодексе. При временном отсутствии собственника обязанность по оплате жилищных услуг сохраняется. Если собственник вовремя не сообщил в управляющую организацию об изменении площади принадлежащего помещения, то новый размер платы будет начисляться с даты такого уведомления, и претендовать на перерасчет за прошедший период собственник помещения не может. Собственники помещений не обязаны оплачивать расходы по уборке придомовой территории, не включенной в состав общего имущества. При этом из размера платы за жилое помещение не могут быть исключены затраты на влажную уборку мест общего пользования. Эти работы включены в обязательный минимальный перечень работ по содержанию многоквартирного дома. Еще одна распространенная проблема – очистка фасадов от самовольно размещенных на них рисунков, графических изображений и так далее. Такая очистка должна осуществляться собственниками. При этом они вправе заключить договор на оказание соответствующих услуг с третьими лицами или включить данную услугу в договор управления в качестве дополнительной. В таком случае проводить эти работы будет обязана управляющая организация. Контроль за содержанием общего имущества. Собственники вправе проверять объемы, качество и периодичность оказания услуг и выполнения работ в рамках содержания и ремонта общего имущества, а также требовать от ответственных лиц устранения выявленных дефектов и проверять полноту и своевременность их устранения. Факт невыполнения или ненадлежащего исполнения работ исполнителем должен быть установлен, составленным в письменной форме актом, подписанным собственником и уполномоченным представителем управляющей организации, протоколом ГЖИ, вступившим в законную силу судебным решением. Эти документы являются основанием для уменьшения размера платы за содержание. Коммунальные услуги. В многоквартирный дом могут подаваться следующие коммунальные ресурсы: холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, природный газ, бытовой газ в баллонах, тепловая энергия, теплоноситель в виде горячей воды в открытых системах теплоснабжения, горячего водоснабжения. Коммунальным ресурсам приравниваются сточные бытовые воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения. Они используются управляющей организацией для оказания коммунальных услуг гражданам, проживающим в доме. Коммунальной услугой признается осуществление деятельности исполнителя по подаче потребителям любого ресурса в отдельности или двух и более из них в любом сочетании с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий использования жилых и нежилых помещений, а также общего имущества. Коммунальные услуги – это холодное и горячее водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, отопление и водоотведение, канализация. К коммунальным услугам относится также услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами. Исполнителем КУ может быть управляющая организация по договору управления, либо ТСЖ – кооператив. При заключении прямых договоров с собственниками и при непосредственном управлении исполнителем коммунальных услуг становится непосредственно ресурсоснабжающая организация или региональный оператор по обращению с ТКО. Собственники нежилых помещений обязаны заключить прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями и региональным оператором по обращению с ТКО. Контроль качества коммунальных услуг. Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений прописаны в постановлении правительства РФ номер 354 и содержат конкретные требования к качеству коммунальных услуг. Так, холодная вода должна круглосуточно и бесперебойно подаваться в течение года. При аварии на внутридомовых сетях возможны перерывы, но не более чем 8 часов в месяц. При этом единовременное отключение не может превышать 4 часа. Горячая вода также должна подаваться потребителям круглосуточно и бесперебойно в течение года. В момент аварии на внутридомовых сетях перерыв подачи допускается тот же, что и для холодной воды. Не более 8 часов в месяц, но не более 4 часов одномоментно. Если авария случается на тупиковой магистрали, то перерыв в подаче может максимально составлять 24 часа. Продолжительность перерыва в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения регулируется отдельным СанПин. Раз в год допускается перерыв на ремонтно-восстановительные работы, но не более 14 дней. Температура горячей воды в местах водоразбора, независимо от применяемой системы теплоснабжения, должна быть не ниже 60 градусов по Цельсию и не выше 75 градусов по Цельсию. Допустимое отклонение температуры горячей воды в точке водоразбора от нормативной в ночное время с полуночи до 5 часов утра, не более чем на 5 градусов по Цельсию. В дневное время с 5 утра до полуночи, не более чем на 3 градуса по Цельсию. Внимание! Перед определением температуры горячей воды в точке водоразбора производится слив воды в течение не более 3 минут. Водоотведение также должно происходить бесперебойно и круглосуточно в течение года. Допустимые перерывы в предоставлении услуги те же – 8 и 4 часа соответственно. Электроснабжение осуществляется бесперебойно и круглосуточно в течение года. Допустимая продолжительность перерыва – 2 часа при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания. 24 часа при наличии одного источника питания. Перерыв в предоставлении электроснабжения не допускается, если он может повлечь отключение сетей и оборудования, входящего в состав общего имущества, в том числе насосного оборудования, автоматических устройств, технологической защиты и иного оборудования, обеспечивающего безаварийную работу внутридомовых инженерных систем и безопасные условия проживания граждан. Газоснабжение осуществляется бесперебойно и круглосуточно в течение года. Допустимая продолжительность перерыва – не более 4 часов, суммарно, в течение одного месяца. Давление газа – от 0,12 мегапаскаля до 0,3 мегапаскаля. Отклонение свойств подаваемого газа от требований законодательства о техническом регулировании не допускается. Отопление – в течение отопительного периода также бесперебойное и круглосуточное. Допустимая продолжительность перерыва – не более 24 часов, суммарно, в течение одного месяца. Не более 16 часов единовременно при температуре воздуха в жилых помещениях от плюс 12 градусов по Цельсию до нормативной температуры. Не более 8 часов единовременно при температуре воздуха в жилых помещениях от плюс 10 градусов по Цельсию до плюс 12 градусов по Цельсию. Не более 4 часов единовременно при температуре воздуха в жилых помещениях от плюс 8 градусов по Цельсию до плюс 10 градусов по Цельсию. Допустимое превышение нормативной температуры – не более 4 градусов по Цельсию. Допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток – от полуночи до 5 часов утра – не более 3 градусов по Цельсию. Снижение температуры воздуха в жилом помещении в дневное время – от 5 часов утра до полуночи – не допускается. Отклонение давления во внутридомовой системе отопления от установленных значений не допускается. Измерение температуры воздуха в жилых помещениях осуществляется в комнате, при наличии нескольких комнат в наибольшей по площади жилой комнате. В центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и обогревающего элемента на 0,5 метра. И в центре помещения, точки пересечения диагональных линий помещения, на высоте 1 метра. Отдельная тема – обращение с твердыми коммунальными отходами. Обеспечение своевременного вывоза твердых коммунальных отходов из мест, площадок накопления в холодное время года при среднесуточной температуре плюс 5 градусов по Цельсию и ниже должно производиться не реже одного раза в трое суток. В теплое время при среднесуточной температуре выше плюс 5 градусов по Цельсию ежедневно. Допустимое отклонение сроков. Не более 72 часов суммарно, в течение одного месяца. Не более 48 часов единовременно, при среднесуточной температуре воздуха плюс 5 градусов по Цельсию и ниже. Не более 24 часов единовременно, при среднесуточной температуре воздуха свыше плюс 5 градусов по Цельсию. В случае нарушения режима и качества предоставления коммунальных услуг следует руководствоваться положением раздела 10 правил номер 354. Порядок установления факта предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и или с перерывами, превышающими установленную продолжительность. Нарушение режима и качества предоставления коммунальных услуг фиксируется в соответствующих актах и в журналах заявок аварийно-диспетчерской службы управляющей организации. Плата за коммунальные услуги. Управляющая организация оказывает потребителям коммунальные услуги безвозмездно и оплачивает поставленные коммунальные ресурсы в размере, начисленном потребителям. Объем коммунальных услуг, предоставляемых потребителям, начисляется по установленному прибору учета, по нормативу, установленному уполномоченным органом власти субъекта Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Российской Федерации для соответствующего вида коммунальной услуги. По факту оказанных услуг с региональным оператором по обращению с ТКО, если в регионе принят такой способ расчета. При расчете оплаты за коммунальную услугу объем данной услуги за месяц умножается на тариф соответствующего коммунального ресурса. Тарифы на коммунальные ресурсы регулируются государством и не зависят от желания жителей. При непосредственном управлении домом, либо если способ управления не выбран или не реализован, собственникам начисляют также плату за коммунальные услуги на общедомовые нужды. Ответственность исполнителя. Исполнитель несет административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность за нарушение качества коммунальных услуг. Если такое произошло, исполнитель обязан произвести перерасчет потребителю размера платы за коммунальную услугу в сторону ее уменьшения вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты такой услуги. Ответственность предусмотрена и за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу потребителя вследствие нарушения качества коммунальных услуг, а также предоставление потребителю неполной или недостоверной информации о предоставляемых коммунальных услугах. Исполнитель также обязан покрыть убытки, причиненные потребителю в результате нарушения его прав, в том числе в результате договора, содержащего условия, ущемляющие права потребителя. Убытки – это расходы, которые потребитель произвел или должен будет произвести для восстановления нарушенного права. Реальный ущерб. А также неполученные доходы, которые это лицо получило бы, если бы его право не было нарушено, упущенная выгода. С исполнителя коммунальной услуги также может быть взыскана сумма в адрес потребителя за моральный вред, физические или нравственные страдания, причиненные потребителю вследствие нарушения исполнителем прав потребителей. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков. Ответственность потребителя. Потребитель несет гражданско-правовую ответственность за невнесение или несвоевременное внесение платы за коммунальные услуги. В таком случае у потребителя возникает обязанность уплатить пени. Также ответственность ждет потребителя за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу исполнителя или иных потребителей вследствие ненадлежащей эксплуатации внутриквартирного оборудования. Судебное взыскание задолженности. Задолженность по оплате жилищных и коммунальных услуг взыскивается в суде общей юрисдикции. Размер денежных сумм, подлежащих взысканию в судах общей юрисдикции, до 500 тысяч рублей. Решение может быть вынесено в течение 5 дней без участия ответчика. Перед началом слушания и после вынесения судебного приказа или решения должнику присылают соответствующие уведомления. После уведомления о вынесенном решении у ответчика есть 10 дней, чтобы обжаловать решение или отменить судебный приказ. При доказанной уважительной причине задержки этот срок можно продлить. Как только судебный приказ или решение вступит в законную силу, документ из суда вместе с исполнительным листом передается судебным приставам. Федеральная служба судебных приставов может осуществить запрет выезда за границу, если долг свыше 30 тысяч рублей, удержание до 50% доходов, поступающих на счета должника, арест банковских счетов, запрет на движение средств, арест имущества, описи запрет на проведение любых операций. Описанные ценности могут быть проданы на аукционе, а вырученные средства в счет долга перечислены поставщику ЖКУ.